есть какое-то большое предназначение, мы все равно живем внутри вот этих предназначений. Наш выбор — это как это предназначение сделать, с какими чувствами, более осознанно или менее осознанно, пытаясь жить как хрюшка, да, побольше сожрать, получить удовольствие, или же вот побольше уподобиться вот возвышенности небесам, больше понимать, что мы часть чего-то большего.
Привет, на связи Алексей Оносов, и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей.
Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Дмитрий Огоронов, предприниматель, основатель медиакомпании GameLand и Hacker.ru. 30 лет стажа, 2 банкротства, 3 отрасли. Дмитрий, добрый день, спасибо, что пришли к нам в гости.
Добрый день.
Я уверен, что это будет супер встреча. Дмитрий, первый вопрос традиционный. Расскажите немножко, минут на 5, о вашем бизнесе, как вы в него пришли и какие-то, может быть, показатели, если это возможно.
Ну, сегодня основной бизнес – это Hacker.ru, это крупнейший ресурс на русском языке в мире, посвященный кибербезопасности. По объемам это небольшой ресурс, там меньше миллиона долларов. Вот. И пришел я к нему просто, когда я закрывал свою медийную компанию, ну, точнее, все проекты этой компании в 2012-2013 году. Я выбирал отрасль, в которой я буду двигаться дальше. Но я хотел выбрать что-то, на основании чего я могу раздуть пламя, да, тлеющие угольки, а не зажигать мокрые угли. И я хотел 3 вещи, чтобы проект мог быть потенциально международным, глобальным, чтобы не зависеть от России. Второе – это то, чтобы он был в интернете. И третье, чтобы мы там были самые сильные в мире. Из моих почти 100 проектов этим 3 критериям отвечал только журнал «Хакер». Я постепенно закрыл все журналы, все телеканалы, все сайты. И журнал «Хакер» сфокусировался на онлайне, закрыли бумажную версию. И вот с тех пор я занимаюсь только этим.
А если возможно, вот какие примерно были у вас показатели, когда все было вот на самом пике, вот когда вот было, ну, вот были очень большое количество журналов, и какие показатели сейчас?
Да, стоимость компании была максимально 100 миллионов, но это внутренняя оценка. Сделка, по которой выкупалась доля компании международными фондами, была, сейчас скажу, 31 при мании. Плюс 45 миллионов долларов.
Ого, огонь.
По такой оценке, ну, была продана доля финансовым инвесторам. Вот. Ну, сейчас мы получаем оценку там от миллиона до 2 миллионов долларов, но долей ни у кого нет, поэтому как бы вот скорее здесь оценивается влияние на важный сектор айтишников.
Спасибо. Дмитрий, а вот когда рушится целая отрасль печатных журналов, и когда у тебя вот такие большие активы в этой отрасли, как бороться со стрессом, выгоранием, когда все рушится, и вот непонятно, куда бежать? То есть как не перегреть окончательно, и как выбираться из эмоциональных ям, которые наверняка в этой ситуации возникали?
Вы знаете, я даже написал книжку, называется «Бизнес в стиле жопа» или «Бизнес в стиле Ж». Ее моментально издала «Альпина». Угу. И она в электронном виде до сих пор продается, в бумажном давно нет. Поэтому можно купить подробный рассказ. Она очень простая, легко читаемая. И там вот весь мой опыт и размышления собраны. Угу. Теперь как бороться со стрессом, как всегда? Это наполнять свои психологические потребности.
А примеры, то есть как их понять и как ну, вот их нам наполнить? То есть что это такое? Это либо идти к мозгоправам, как бы с ними общаться, или какие-то другие способы?
Так, вот расскажу схему. Ну, первое, признать, что есть психологические проблемы, да, и это нормально. У нас должны быть психологические проблемы. Mm-hmm. Мы специально выбрали такую жизнь предпринимателей, где проблемы и потери предусмотрены изначально. Наша обязанность быть готовым к таким стрессам, потерям и быть готовыми их преодолевать, с этим работать. Я бы даже сказал, что это прекрасное топливо для развития. Ну, прежде всего, признать потерю, да, это скорее работа с психикой, потому что во время кризиса резко идет изменение. Человек-то остается человеком с бизнесом, без бизнеса, но психика начинает ассоциировать бизнес как продолжение себя. Потерю бизнеса начинает воспринимать как потерю себя. То же самое с детьми, там, с разводом, с женами. Это просто свойство психики. И дальше нужно помочь мозгу быстрее перестроиться на новый лад. Вот. Объективно, раз бизнес исчезает, значит, он не нужен. Правильно? Ведь та же формула, тот же бизнес раньше приносили доход. То есть есть объективные вещи. Вот это было нужно, а теперь не нужно. И в этом ничего плохого нет. Вы же себя не ругаете, когда вот, много лет любили арбуз, да, а теперь любите дынь. А продавец арбузами ломает голову, что делать, как жить, арбузы перестали покупать. Но объективно в этом ничего плохого нет. Вот, и дальше начинать примиряться с этим, признавать объективные и субъективные вещи. Если смотреть ну, непосредственно в сам кризис, там все время все меняется, там лучше не планировать ничего, да, просто надо выживать, краткосрочно мыслить с утра. А если говорить этап после кризиса, заново все начинать с нуля, смотреть, что нужно людям. Вот никакой связи с арбузами не надо делать. Но, может быть, надо делать связь, что вот я как сидел в этой лавке, так и продавал овощи. Может быть, как людям нужны были овощи, так и нужны. И, может быть, я буду продавать какие-то другие фрукты. Да? Mm-hmm. То есть вот начинать рассматривать различные варианты и начинать смотреть, что нужно людям, за что они хотят платить деньги. То есть начать вырастить слоновьи уши и слушать, что нужно людям. Я бы так сказал, самое главное, что нужно делать, это забыть, что ты крутой предприниматель, великий, там, успех это твой, да, и понимать, что вот тот бизнес, который был, он был построен под определенный спрос, никакого там величия нет. И нужно обслуживать новый спрос. Мы обслуживаем спрос. Спрос мы не формируем. Раз спрос поменялся, нужно понять, что за новый спрос, построить новую структуру под новый спрос. Все. Mm-hmm. Эмоционально, вот опять же, принятие, перестройка и такая вот психическая диверсификация. Доля бизнеса не должна быть там 50% в душе, 60%. Желательно для любого предпринимателя иметь диверсифицированные источники энергии и психологические потребности.
Угу, супер. Дмитрий, а вот в такой ситуации очень важна энергия и ее уровень. А можете ли что-то еще предложить, чтобы системно поддерживать высокий уровень энергии предпринимателя?
Стандартные простые вещи – сон, спорт, секс, общение с близкими. Mm-hmm. И индивидуальные вещи – это надо знать свои психологические потребности. Вот почему я стал сертифицированным тренером. Технология называется Process Communication Model, да, Process.com. Как раз эта технология, она разрешает четко понять карту своих психологических потребностей. И я теперь знаю, как стресс, там, у меня там три источника энергии. Это сон, одиночество и коучинг. Соответственно, я, если у меня нет заказчиков, я бесплатно помогаю людям, предпринимателям, получаю от этого энергию. Я сплю, и я остаюсь один и восстанавливаюсь. То есть обычные вещи и индивидуальные вещи. Ничего сложного, да, если в машине нет бензина, надо залить бензин. Если двигатель стучит, надо залить масло. Все на здравом смысле. Никаких волшебных методов я не нашел. И не нужно их искать.
Спасибо. А вот если развить вот вопрос понимания своих психологических потребностей, коучи, психологи, менторы, как считаете, нужны ли они? Есть ли у вас положительный опыт вот именно вот общения и через них узнавания своих психологических потребностей?
Ну, краткий ответ – нужны. И вот когда я выступаю перед предпринимателями, 80% пользуются психологами. Я же не говорю про коучей. Я считаю, это совершенно нормальная и хорошая практика пользоваться помощниками в любых делах. Вот. И был ли у меня положительный опыт? Да, у меня огромный положительный опыт. Я по любому вопросу собираю команды. Если вопрос такой, ну, скажем, идеологическо-коммуникационный, собираю команды, в том числе из психологов, и совместно решаем наилучшее, наиболее взвешенное, наиболее мудрое решение. Причем тут не важно, тут не важно искать какого-то волшебного коуча или волшебного психолога. Ни на кого не надо делать ставку. Здесь важен сам подход. Решаем-то мы. Но психолог нас выслушал, что-то сказал, мы использовали это. Да, там. И воспринимаем его мнение всего лишь как одно из. Тут не надо ни на кого вешать полную ответственность за события. Ответственность остается у нас. А все эти люди – это помощники, это сервис.
Спасибо. Дмитрий, а вот для поддержания энергии и высоких результатов важен распорядок рабочего дня. Вот какой вы сейчас вот поддерживаете распорядок рабочего дня? Может быть, какая-то система to-do у вас есть, вот предложение?
Нет, у меня нет никакой системы. Я сейчас по факту поддерживаю ранний сон, встаю в 6:30. Но это не для поддержания моей трудоспособности, а потому что я детей в школу везу. Вот.
Понимаю.
Поэтому у меня свободный график. Я главное в распорядке слежу, чтобы был избыточный сон. В моем случае вот нужен сон. Я и днем могу поспать. Вот. Также у меня огромное количество, 4 плюс часа, это физическая активность. По Москве я хожу пешком или на велосипеде. Встреча назначает так, чтобы дойти пешком или доехать на велосипеде. Я 90% избегаю езды на автомобиле и на транспорте.
Я правильно понимаю, что 4 часа в день у вас физическая активность занимает?
Да. Да.
Огонь. Это очень круто.
Я в среднем хожу 20 километров в день или 40 километров на велосипеде. Каждый день.
Супер. Дмитрий, а если говорить о КПД, какие 20% ваших действий дают 80% результата?
Размышления. Размышления и учеба. Так как я человек системный, бизнес и любая деятельность налажена. И ключ стоит в увеличении бизнеса, в росте или в чем-то новом. А там нужно учиться, следить и как-то трансформировать свое мышление и видение. Вот именно это и дает прибыль, новую прибыль.
Дмитрий, а вот очень мало кто говорит про то, как правильно думать. Вот вы об этом упомянули, это супер. Вот размышления, как это правильно делать с точки зрения достижения результатов?
Загрузить задачу. Иногда эта задача вот просто ничего не знаю, открываюсь новым, без повестки, да, но это все равно обозначение повестки. Дальше. Загрузить какую-то информацию. Это может быть встреча с необычным человеком, например, не знаю, с заболеванием шизофрении. Открыться, внимательно с любовью его слушать, замечать, благодарить Всевышнего за такую возможность. И дальше расслабиться. Мозг начал работать без вас. Не надо этим управлять. Он все равно начал работать несколько дней обычно он интегрирует эту информацию. Второй подход очень важный, описан в книжке Стивена Кови, он называется интеграция. Выслушиваем несколько мнений, чем более оно разнообразное, тем лучше, и интегрируем, то есть объединяем все эти мнения в единую целостную картину. Это очень глубокая такая философская мысль, потому что она говорит о том, что мы заранее говорим, что все эти люди, кого мы выслушаем, они окей, их мнение так же ценно, как мое. Они являются для нас послами и проводниками учебы и понимания мира через вот свою личность, через свой контекст. Мы благодарим их за их мнение, за то, что они делятся с нами чувствами, желаниями, пропускаем через себя и строим такую картину, где все эти мнения укладываются, потому что мир-то целостен. Все эти 7 разных мнений должны составить единую картину. Все 7 клиентов должны составить единую картину. Все 7 сотрудников должны составить единую картину. Вот это мощнейший тоже способ мышления.
Супер. Дмитрий, а вот для достижения КПД важно учиться. Что можете посоветовать, как правильно учиться и как построить систему непрерывно постоянного самообучения?
Просто решить, что вы хотите учиться. И дальше можете начинать учиться у муравья, у каждого вздоха, у холодильника, у лифта. Везде разбросаны учебные послания. Везде деньги, везде прибыль, везде уроки, везде законы мироздания. Главное – это наше решение. Инструментов формальных и неформальных избыточное количество. Надо понимать тоже, что у нас есть лимиты для формального обучения. Да? Например, я не могу там, 8 часов учиться каждый день. И даже 4 часа, ну, на каком-то тренинге или школе, мне, например, очень тяжело. Вот. А вот для таких формальных обучений я отвожу, ну, 4 недели в год, 6 недель, может, 8 максимум. Но остальное время это все равно учеба. Прежде всего, такая бесплатная, хорошая учеба – это внимательно слушать других людей. И чем больше их мнение отличается, тем больше там учебы. Это образ жизни, а не система обучения. Вообще я считаю, что никакого смысла в создании мира ради того, чтобы мы жили, потребляли, да, и делали, были успешными, нет. Этот мир фундаментально создан для учебы, для подъема. Поэтому само наше существование, мне кажется, связано с учебой. Это должен стать наш образ жизни.
Согласен, да, супер, мне очень понравилось. А вот, Дмитрий, вот, чтобы зафиналить вопрос про размышления, есть ли у вас какая-то система планирования? Как вы планируете на 10, на 5, может быть, на 1 год? И какая у вас система планирования?
У меня есть система, никаких планов. Тот, кто планирует, слово «стратегия», у меня вызывает смех. Вот как я делаю. Более-менее там... определяю какое-то направление мечты. Ну, например, в моем случае это образование в области кибербезопасности и образование в области эмоционального интеллекта, коммуникации. Да? Все, вот это вот направление. Все, на этом стратегическое планирование закончено. Дальше мы начинаем действовать шаг за шагом. Я планирую первые 10 шагов. Все. Дальше. Что мы делаем? Я понимаю, я просто ультрарелигиозный человек. Я понимаю, что я родился, ну, не сам по себе, и меня не построили там из молекул или из какого-то говна. Да? Здесь присутствует на 90% другие силы, там, природа, но точно неосознанное действие людей. То же самое и на рынке, и взаимоотношения между людьми, и погода, и все и другие вещи. Соответственно, какая наша роль, например? Я не считаю, что человек выращивает кукурузу. Я считаю, что он посеял кукурузу и поливает ее, выращивает ее кто-то другой. Вот эти клеточки делятся, фотосинтез. Это делает не человек, а человек знает свое место правильно. Он посеял, поливает и ждет. Все, вот так же у нас роль такая же. Посеяли, поливаем и ждем, понимая, что очень многие процессы идут не от нас, понимая, что когда мы на серфинге едем по волне, и волна не наша, и ветер не наш, да, и мы там вот парусом чуть-чуть двигаем, попой чуть-чуть делаем баланс и едем. Но мы понимаем, что это не мы все создаем. Наша роль вот такая, достаточно определенно скромная. И спасибо. Это учеба. И это учеба. Среди волн, среди ветра мы учимся двигаться. А дальше на нас выбрать, куда мы движемся. Правильные цели, правильный вот вектор, да, он определяет успех. Если движение к небесам, если движение правильное, хорошее, соответствует тому, как устроено мироздание, плюс-минус день, год, 5 лет, мы все равно туда будем двигаться заметными темпами. Это вообще не играет роли, вот эти скорости, успех, неуспех. Мы движемся туда, успех наступает в ту секунду, когда мы приняли правильное решение о правильном направлении. А дальше все как вот с кукурузой, да, посеяли, первый день ничего не видно, второй день ничего не видно, на 10-й день там чего-то там зернышко набухло, потом вырос росточек какой-то, да, наши пляски вокруг зерна никак не помогут. Наверное, если посеять 1000 зерен, то 300 взойдет, если посеять одно зерно, то вот можно сделать вывод, что ой, ничего не растет. А дальше решаем, какие мы зерна сажаем. Ядовитого плюща или кукуруз?
Спасибо. Дмитрий, а вот после стратегии необходимо реализовывать тактику. И как вы принимаете решения стратегические и тактические на основании вот, вашего опыта? Может быть, какая-то у вас есть система принятия верных решений? Что-то удалось такое выработать?
А очень похоже с тем, что я повторил. Если решение сложное, то мой интерес – принять наиболее мудрое и сбалансированное решение. Я собираю максимум заинтересованных, доброжелательных экспертов и интегрирую их мнение и принимаю решение. Опять же, помня, а какие у нас цели. Если наша цель вот туда, если мы едем там в Ярославль из Москвы, ну, собрали там данные этого прибора, этого, эту карту посмотрели, ту. Ну, мы можем ошибиться чуть-чуть, но в целом мы будем двигаться в Ярославль. И там ошибочка на этом этапе, ничего страшного.
Супер. Дмитрий, а вот при принятии решения, как вы считаете, какой баланс эмоций и рацио?
Вопрос такой, мне кажется, вопрос, в котором уже предусматривается ответ. Вы искусственно поделили нечто на эмоции и рацио, да? Вот. Ну, давайте я занудно вам отвечу немножечко иудаизма. Там, одно из направлений иудаизма там, выделяет, или, может быть, все направления, вот несколько составляющих души человека. Божественная душа, эмоциональная душа, интеллектуальная душа, животная душа, да? И у каждой есть своя работа. Но если коротко, с помощью интеллекта направлять свои физические, свою животную энергию к Всевышнему. То есть с помощью обучения, с помощью ума направлять свою животную энергию на созидание чего-то хорошего и правильного. Что такое хорошее и правильное? Там это отдельный вопрос. В это время мы все созданы так, что мы испытываем различные чувства. Эти чувства – это сигналы нам. Сигналы о том, как работает наш организм, как работает наш мозг. Сигналы божественные. Что-то здесь не то, что-то здесь аморальное. Это всегда сильные чувства, это всегда повод задуматься. Почему я испытываю вину? Может быть, я что-то не так сделал, может быть, что-то не так. Или наоборот, чувства все хорошие, мы там идем в соответствии с божественным замыслом, да, или с нашими решениями, с теми ценностями, которые мы для себя определили. Поэтому это все составные части общей жизни. Я бы по-другому взял на себя смелость сказать, вот как тренер по коммуникациям, что форма равна содержанию. То, как я говорю, так же важно, как то, что я говорю.
Согласен. Дмитрий, вот вы затронули очень интересный вопрос, и в связи с чем вот не могу не задать такой вопрос. Ради чего вы делаете то, что делаете? Как говорят американцы, what's your why?
Здесь я тоже фактически ответил. Ну, грубо говоря, это я сам решаю. С одной стороны, вот в рамках такого вот животного мира, логического, понятного, да, это решаю я сам. Я сам определяю, какие мои ценности, или какие правила игры, да, и по ним живу. Причем я просто говорю об этом осознанно, а все люди это решают, просто они решают, ну, такой компиляции из набора, чего они нахватали в детстве, там, дома, в школе, в журнале. И дальше люди, так просто психика устроена, сопоставляют, вот говорят, ну это ж правильно, а что правильно, они сами для себя решили, как правило, там, на всю жизнь. И дальше идет вот эти знаменитые, ну, мужчина же должен, ну, предприниматель же должен, ну, сотрудник же должен, да, это вот такое мышление, мы решили, что вот такие правила. У нас у всех потребность вот жить по правилам. Вот. Поэтому ради чего вот в таком животном низменном ключе это вот ради тех ценностей и правил, которые мы решили считать ценностями, ну, в детстве, скорее, в юношестве. Если говорить о таком более абстрактном понятии, а для чего вообще вот, вот этот кусок говна носится в космосе, да, а на нем прыгают какие-то пташки и делают какие-то там подкасты, то, ну, тоже можно про это размышлять. Но я вот решил, что ради чего-то очень крутого, очень хорошего, и точно для меня явно видно, что есть какие-то законы, как такие простые материальные, так и более утонченные, такие хитрые законы. И я уверен, что, как сказать, вот такой наш мир – это некий такой инструмент, некий полигон, и есть какое-то большое предназначение, мы все равно живем внутри вот этих предназначений. И наш выбор – это как это предназначение сделать, с какими чувствами, более осознанно или менее осознанно, пытаясь жить как хрюшка, да, побольше сожрать, получить удовольствие, или же вот побольше уподобиться вот, возвышенности небесам, больше понимать, что мы часть чего-то большего. Да? Даже если мы не очень понимаем хорошо, даже думать об этом и то полезно. Поэтому, если коротко, я отвечу про себя ради небес, ради движения к небесам. Если ответить низменно, потому что я так решил. Есть и другие ответы, да, ради испытывания каких-то чувств, да, потому что у нас также психика устроена, есть вот такая награда за каждое действие, долгосрочное, краткосрочное, мы получаем чувства. И тогда я тоже могу сказать, что когда я делаю длинные, большие, утонченные решения с минимальным количеством эгоцентризма, или вот минимальным количеством свинства, то наградой служит ощущение целостности, которое вот, это я сейчас вот в разрезе чувств, которое несравнимо как ни с чем другим. Это фантастические ощущения. Но это такая вот награда.
Спасибо. Дмитрий, вот исходя из вашего опыта, что бы вы посоветовали себе 20-летнему?
Ха-ха-ха, биткоинов накупить?
Нет, что-нибудь такое более. Понятно, что, конечно, лучше всего взять с собой график котировок акций, например, да? Но что-нибудь такое более вот именно вот приземленное.
Ну, наоборот, не приземленное, а такое общее. Обратить внимание на иллюзии. Вот уж очень высокий соблазн иллюзорно делать поспешные выводы. Наверное, вот все. То есть не торопиться приписывать простые объяснения разным вещам и не торопиться делать окончательные выводы и не торопиться иллюзорно делать выводы о себе и об окружающих только потому, что это приятно. Второе, что бы я сказал, это чем больше боли и негатива, тем больше учебы. Все, что приносит дискомфорт, за этим стоит учеба. Это единственное топливо для образования. Наверное, вот такие общие две вещи. А так, также делать бизнес, также заниматься общественной деятельностью, также учиться, также рожать детей, также их учить. Все остальное, вот я прям молодец. Похвалю себя 20-летнего.
Супер. Дмитрий, а вот на основании вашего опыта, вот есть у вас какие-то бизнес-хаки, ну, такие, знаете, вот наработанные, что называется, приемы. То есть 1, 2, 3 интересных, все еще работающих бизнес-хака можете предложить?
Да, это, ну, такие очень всем известные простые вещи, такие как АБ-тесты, да, то есть это непрерывные до тупости различные тестирования. Это не работает. Так сделали, буковки поменяли. То есть это все так же продолжает работать до безумия. Вот двигаешь этот баннер по домашней странице, и вдруг на каком-то месте при таких-то пропорциях он начинает работать. Ну, просто вот, ну, как было, так и остается шок. Это при подборе каналов продаж тоже ничего технологического я не нашел. Это тупой перебор. Вот в этом канале разместил рекламу, в следующем разместил, в следующем. И вот так до 100 каналов, пока находишь что-то, работает. Так что вот перебор я бы назвал так. Перебор и максимальное количество ошибок в единицу времени, то есть дешевых ошибок. То есть чем больше делать ошибок, тем лучше.
Супер. Еще вот что-то можете из этой области предложить?
Ну, я думаю, вот ошибки... мое вообще любимое слово – это жопа. То есть вот посмешу вас, да, там вот я вспоминаю, вот как я люблю... бизнесмена, кто приходит ко мне за поддержкой в тяжелый момент, я говорю, ну вот все, давай ты в жопе, да, давай признаемся. Да? Mm-hmm. Но в чем хорошо? Представь, ты, есть же такие сцены в кино, ты в туалете, дырка, значит, наверху, ты полностью в говне, но в чем плюс? Наверху только путь к небесам наверх. Мы видим только чистое небо и солнце, да? Поэтому вот как бы все, мы на самом низу, ниже уже не упадем. Наверху только единственное у нас место. Вот четкое, понятное отверстие, куда надо вылезать. Вот, поэтому я люблю вот кризисы. Я считаю, они учебные, они дают энергию, они дают ощущение границы, почвы. И ну вот мой бизнес-хак – создавать такие кризисы путем различных микроэкспериментов. Такие маленькие жопки. Вот. То есть не бояться создавать маленькие кризисы. На самом деле они безопасны, ну, вот, делать всякие дурацкие эксперименты.
А если вот на эту ситуацию посмотреть с точки зрения факапов, вот, можете поделиться одним, двумя, тремя вашими самыми дорогостоящими уроками? И какие выводы вы из них сделали?
Могу. Значит, это был 12-й год, и вот... Я в очередной раз посокращал все расходы, у меня там осталось, не знаю, журнал 20, ну, команда продажников, все. И вот, ну, продажники все не выполняют план, а я иллюзорно, сами продажники характеризуют тем, что они прежде всего хорошо продают себя. И вот нам нужен директор по продажам, нам нужен директор по продажам. Ну и вот нанял я вот этого директора по продажам, знаете, такой вот есть термин «волшебники». И директора по рекламе там забрали из закрывающего очень-очень-очень крупного агентства. И вот она всех знает в отрасли, огромное уважение, то все пятое-десятое. И вот сделала она некий план на 500 тысяч долларов, да, и ну, ничего не получилось. И вот... Вывод какой? Никаких волшебников нет. Никаких нет людей, кто мне принесет много денег. Да? Само такое мое мышление, да, оно ущербное. Это передоверие, это детско-садовская надежда на других людей, что кто-то для меня что-то сделает. Продавцы хорошо продают продукт, который и так хорошо продается. Никаких волшебников, которые якобы продают снег эскимосам и все такое, не было, нет. Это они сами про себя миф, при этом они все хотят получать 10 тысяч долларов в месяц оклада, потому что они крутые. Поэтому урок такой мной навсегда, что нет волшебных продавцов, волшебных менеджеров, волшебных инженеров. И не надо ни на кого надеяться, на волшебных сотрудников.
Супер. А есть что-то еще вот из уроков дорогостоящих?
Ну, второй тоже вот. Там где-то у меня 500 тысяч долларов попадало было. Ну, конечно, я сам лох.
Ого.
Купили журнал. совершенно ненужный, и вот потратили на продвижение. Ну, там мы еще, журнал был Total Football, и мы его решили продвинуть перед чемпионатом, делая ставку, ну, что даже если мы проиграем, то рекламодатели все равно захотят участвовать в чемпионате мира. Но когда мы не попали в полуфинал, по-моему, то все бюджеты поснимали, и тоже соточка долларов улетела в космос. Никакой интерес мы не создали и не подогрели. Вот. Вот это, пожалуй, что еще? Ну, наверное, ошибка, но она не совсем моя. Это инвесторы на меня давили освоить деньги. Это запуск телевидения кабельного в 2007 году. Да, то есть сама идея телевидения или видео на узкую тему, она хорошая, но система у нас была монополизирована, и нельзя было продавать канал за деньги. То есть просто монопольно запрещали рекламодателям, вот эти монополисты, покупать рекламу других каналов. И вот это тоже была ошибка, но там были инвестиционные деньги, и я сам не хотел этого. Ну вот инвесторы все хотели побольше денег, побольше проектов, побольше роста. Вот это крупная ошибка, там 3 миллиона долларов. Ну вот, такие явные ошибки. Ну, конечно, было множество и других.
Спасибо. Вы про команду упомянули. А вот что можете сказать про команду? А кого нанимать, продвигать и увольнять?
Здесь у меня простой ответ. Вот я человек логичный, программный, математический, структурный. Делю людей на разные типажи. В разрезе сотрудников я делю их на типажи хищник. Это тот сотрудник, который приходит для того, чтобы что-нибудь украсть прямо или косвенно. Например, секреты, получить опыт. Вот он идет изначально для того, чтобы что-то забрать. Второе – это барашек. Он приходит вот, за кормежку, да, вот, его где-то в другом месте покормят, он туда пойдет. Третий типаж – это паразит. Он тоже вот приходит для того, чтобы что-то получать, ищет, смотрит, где чего плохо лежит. Вот это его цель. Ну и четвертый – это тот типаж, с кем я бы хотел работать, это хозяин. Это человек, который ну, вот, по складу своего мышления для себя все, что его окружает, он ведет себя по-хозяйски. Да? То есть он не хочет свою жизнь тратить на создание какого-то говна. Он хочет, чтобы все было по правилам. Такие сотрудники, как правило, спорят, они часто некомфортны, у них своя точка зрения. Они не нуждаются в менеджменте, они сами знают, что делать, потому что это они решили, что делать. И вот я люблю только таких. Они не лижут жопу, они неприятны часто, не пьют, не поют гимны хозяину или директору. Ну вот, зато они относятся по-хозяйски к предприятию и к своему проекту. Для себя, не для меня.
Супер. Дмитрий, вопрос про окружение. Насколько важно создавать себе качественное окружение? И если это важно, как это можно делать системно?
Ну вот меня смешит вот эти советы успешных коучей. Типа, хочешь быть богатым, общайся с богатыми людьми. Это, конечно, очень смешно. Ну, тут разные аспекты. Опять же, они скорее отражают особенности нашей психики. Я считаю, вот немножечко надо общаться с более крутыми людьми в разных отраслях. Там, в спорте, в... Там, вот, например, я занимаюсь кроссфитом, там прихожу, там девушки, мужики, там суперкрасавцы. Я тоже таким хочу стать, да, это меня стимулирует. Надо общаться с людьми, которые слабее тебя, и коучить их, помогать им, с детьми, с подростками, ну, с начинающим предпринимателем в нашем случае. Это повышает значимость и повышает самооценку. И надо общаться с людьми, равные себе, но из разных отраслей, чтобы учиться, обмениваться, расслабиться. Это вот один аспект. Второй аспект, конечно, это очень важно создать круг такой доброжелательный. У меня есть такой инструмент, называется форум. Это специальная группа, может быть, людей, которых я специально обучаю, которые доброжелательную интеллектуальную и моральную поддержку обеспечивают. Это может быть как набор людей, которых мы потихонечку выбираем и договариваемся с ними вот так вот обсуждать те или иные вопросы и совместно друг другу помогать мыслить и принимать решения. Либо группа, вот как я сказал. Вот такое общение. Обязательно, я считаю, надо поддерживать отношения с родственниками, прям вкладываться туда, потому что там связь безусловная. И, кстати, вот в кризис она очень-очень-очень нужна. Но эти связи надо обслуживать. Они невыгодные с точки зрения финансов, но они имеют некую святость, сакральность, вот, родовитость, связь такой с землей. Обязательно надо поддерживать связь с одноклассниками, со своим детством, чтобы питаться из этих корней тоже. Ну, там вот армейские друзья. То есть, скажем, такой подход, как любая встреча рождает волшебство, и все случайные встречи или детские, такие армейские, сакральные, их обслуживать и поддерживать. Потому что новые бизнес-встречи, они все-таки завязаны на деньгах. Это очень быстротечно и ненадежно. Они не заменят вот такой основы. Поэтому вот такой диверсифицированный круг общения я рекомендую поддерживать и осознанно туда тратить время и силы. Да, с кем-то из друзей придется побухать, с кем-то просто поговорить там о плохом или о видах на урожай. И прям надо учиться кайфовать от этого. Потому что мы с ним служили в армии или мы с ним голожопыми бегали в детском саду. Это ничем нельзя заменить, ни миллиардами, ничем. Там тебя любят, потому что вы были на соседних горшках в детском саде. Такую любовь не купить.
Супер. Следующий вопрос такой составной. Одна самая эффективная привычка, которую можете рекомендовать? Одна книга, которая изменила жизнь? Ну и, может быть, одна встреча, которая изменила жизнь? И какие вы выводы сделали из этой встречи?
Привычка, наверное, все-таки это спорт. Вот я приобрел привычку ходить 4 часа 20 километров в день. Это вот прям окрасило все. Совершенно вот добавила целое измерение во все аспекты моей жизни. Одна встреча, вот так, чтобы меня бомбануло, вот я сейчас вспомнить не могу. Хотя нет, вспомню. Это встреча с министром обороны Великобритании.
О, огонь!
Он был мой герой в 80-х, и вдруг оказалось, что он тоже издатель. Что он после того, как был министром обороны в правительстве Маргарет Тэтчер, он стал издателем, это Марк Хезлтайн, и он прям был на конференции. Я говорю, извините, говорю, вы вот такой-то, такой-то. Он, да, министр обороны, у миссис Тэтчер, да. Я вам просто охренел. Но он ничего не говорил. Он ничего не говорил, ничего не делал. Но вот что-то такое было, что министр обороны занимается тем же, что и я, и, может быть, даже в меньших масштабах. Да, это было, конечно, офигенно. Ну, помните война за Фолкленды? Там между Аргентиной и Великобританией. Там была такая хорошая, хороший замес был. И весь Союз за этим следил. Это встреча. Знаете, я бы, если бы не ваш вопрос, в жизни бы про это не вспомнил. И книга... Вы знаете, много книг меня торкнуло. Ну, вот сейчас я хочу сказать книга «Радикальное прощение». Но их много. Их много. Ну, 5-6 я бы назвал. Но если вот прямо вот под пытками одну, то «Радикальное прощение».
«Радикальное прощение», да?
Да, да, да. Это написал протестантский пастор американский. Ну, прям бомба просто. Там просто вот топором по башке каждое слово стучит.
Супер. Обязательно прочитаю. Ну и крайний вопрос. Ваше хобби... Что вас наполняет, делает вас счастливым?
О, зря вы туда полезли. У меня нет хобби. У меня нет хобби и никогда не было. Вот я всегда делаю то, что я хочу, и у меня нет такой отдушины. Вот я целый день мучаюсь, и вот у меня отдушина, собираю марки. Такого у меня не было. У меня есть вот удача и благословение делать всегда то, что я хочу. или, по крайней мере, так себя чувствовать. Я никогда не стремился к счастью. Я считаю, что стремление к счастью – опасная, вредная, иностранная, империалистическая концепция, вот, которую еще наивные русские люди сожрали через дешевые фильмы с продакт-плейсментом из 90-х. Вот. Концепция счастья – это пропаганда инфантилизма. Она, кстати, удачная. Никогда ее не было, она и не нужна. Человек должен стремиться к развитию, к полноценности, к целостности, а не стремиться испытывать все время приятные чувства, и тем более эйфорические чувства. Да? Если мы говорим «счастье», это вот такое «вау, вау, вау». Вот это стремление к постоянному «вау» опасное, и приводит, я бы даже сказал, к какой-то такой психически ненормальное. Вот. Поэтому вот сам факт возможностей меня приводит в восторг. Вот я сейчас стою у окна, там прекрасное освещение, прекрасные московские дома. Я представляю, как за этим стоят там трубы, по которым течет говно, там, и ничего не взрывается, ничего не вытекает наружу. Провода, энергия, тепло, как это все работает, какие возможности дает нам Москва и Россия, сколько всего можно сделать, научиться, меня это уже уносит от восторга. От самих возможностей и благословения иметь эти возможности. Вот что мне дает радость и восторг. Ничего коллекционировать мне не надо для этого.
Угу. Супер. Понравилась очень глубокая, интересная встреча. Спасибо за встречу и хорошего вечера.
Пожалуйста, надеюсь, я развлек кого-то из ваших слушателей. И добро пожаловать.
Было супер. Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.